Нынче год 50-летия конкурса Чайковского. Очень хотела встретиться с его лауреатами. А тут еще одна дата – 75-летие народного артиста России, лауреата того самого конкурса, знаменитого скрипача Виктора Пикайзена. Вот и отправилась в гости в дом, где живет музыка.
Это был март месяц. Мне кажется, что это был действительно март. Еще были заморозки. Ну, что вам сказать? Это был праздник очень большой. Знаете, впервые проводился международный конкурс в Москве. В Петербурге когда-то проводились международные конкурсы имени Антона Рубинштейна. Но в Москве это было впервые, и это, конечно, было бы очень большое событие. В музыкальной жизни в жюри приехали замечательные музыканты, очень сильный был состав участников. Так что, вы знаете, это на всю жизнь осталось очень ярким, одним из центральных впечатлений.
До 57-го года, до международного фестиваля, Россия была достаточно закрытой страной, а здесь только иностранных участников. Как это все было?
Знаете, очень хорошая атмосфера была, очень такая дружелюбная. Были участники из Америки, из Израиля, из Испании, из Японии, по-моему. Наших довольно много участников было. Так что, в общем, действительно какая-то атмосфера такой открытости, дружелюбия была.
Был фортепианный конкурс и был скрипичный. Следующему подключилась виолончель.
Совершенно верно. В 62-м году уже к нам примкнули виолончелисты.
Кто получил первую премию у скрипачей?
Скрипачей получил первую премию Валерий Климов. Я получил вторую премию. Штефан Руха получил третью премию. Это очень яркий, талантливый румынский скрипач. Четвертую премию получил Марк Лубоцкий, тоже наш участник. Пятую премию тоже Виктор Либерман. Он впоследствии стал и солистом, и концертмейстером оркестра под управлением Равинского. Потом он выехал за границу. Последние годы он жил в Голландии. Ныне он, к сожалению, умер. Это была пятая премия. Шестую премию Валентин Жук. Это наш известный скрипач. Потом он связал свою жизнь с работой в симфонических оркестрах. Он разносторонний музыкант. Он и скрипач, и дирижер. Седьмую премию получила американская скрипачка Джойс Флислер. И восьмую премию получила Зарю Шихмурзаева, тоже наша участница. Вот так распределились премии. Было несколько дипломов получила. Нина Белина, Мирка Миларов, вот те, кого я помню.
Марк Лубоцкий живет в Германии и даже пишет книги.
Да, живет в Германии, но книги я его как-то не читал.
В издательстве «Текст» вышла его книжка, вот почему я вспомнила это имя.
А, вы знаете, какая-то шуточная книга такая была. Это я читал. По-моему, он описывает нашу гастрольную жизнь. Там масса случаев, я еще мог свои прибавить.
А какова судьба Нины Белиной? Я знаю, она живет в Америке, да?
Нина Белина живет в Америке. Вот на следующем конкурсе она получила третью премию. Достаточно успешно выступала у нас. Потом она выехала за границу и там живет, так работает, да.
А ваш педагог был в жюри, Давид Ойстрах, нет?
Председатель жюри был, да. Он был председатель жюри, Давид Ойстрах, да. В этом году мы все отмечаем столетие со дня его рождения. 30 сентября.
Конкурсная атмосфера какая была? Вы общались друг с другом или наоборот? Вы были скромны, молчаливы, не хотели знать, что называется, соперников и
нет,
слышать их?
Ну что вы, Климов, мы вообще земляки, мы в Киеве вместе еще общались до того, как он приехал в Москву и учились в одном классе, так что мы с ним вообще очень в дружеских отношениях были. Другой вопрос, особенно не было времени общаться, так сказать, потому что подготовка, репетиции, уроки, с нами дают очень регулярно массу занимался. Я очень хорошо помню, что на наше прослушивание приходил будущая звезда Ван Клайвер. Он, видимо, был дружен с Флислер, американской участницей, и он приходил ее слушать. А получалось так, что как раз подряд играли Жук, я и она.
Вы его слушали тогда, вам довелось слышать Клайверна?
Вы знаете, к большому сожалению, как раз когда начинали пианисты, у участников победителей скрипичного конкурса начинались уже гастроли. Так что я его услышал только на заключительном концерте. Ну, просто был сражен на повал, так сказать. Это было яркое, ярчайшее впечатление.
Вы сказали, были гастроли. Это были гастроли лауреатов?
Это были гастроли лауреатов. Я помню, что тогда впервые в жизни я попал в Баку, Тбилиси и Ереван. Я никогда там не был и просто очарован всеми этими городами был.
Вам тогда было 25 лет.
25 лет.
И в вашем послужном списке тогда уже было участие во многих конкурсах.
Да.
Но не просто участие, и лауреатство. Что к тому времени, какие награды вы получили?
Ко времени конкурса Чайковского я уже был лауреатом брюссельского конкурса, пражского конкурса и парижского.
Но брюссельского не просто это конкурс, а это имени Елизаветы, имени королевы.
Имени королевы. Я получил серебряную медаль, получил пятую премию. премию. Результат не самый блестящий, но в Париже я имел вторую премию. Я имел вторую премию в Праге, когда мне было 16 лет, я тоже получил вот как-то вторую премию. На конкурсе Чайковского вторую. И после конкурса Чайковского, через несколько лет, я получил первую премию на конкурсе Паганини в Генуе.
Вот я хочу вернуть вас к конкурсу Паганини. Это грандиозный конкурс.
Это грандиозный конкурс, и он особенно интересен тем, что участник получает право играть на скрипке, на которой играл Паганини, которая хранится в Генуэзской мэрии и открывается раз в год. Они сделали конкурс таким образом, что окончание конкурса совпадает с Днем памяти Колумба, который тоже был уроженцем этого города. Вот. И это все очень интересно. При вручении премии сотрудники мэрии одеваются в такие костюмы, калеты времен Колумба, времен Генуэзской республики.
Дальнейшие ваши странствия уже были связаны с вашей концертной и педагогической деятельностью, да?
Вы знаете, и так, и так. Я вообще-то я ездил и до этого довольно много, но конкурс Чайковского, он давал какую-то очень зеленую улицу, потому что, во-первых, узнавали, первый конкурс был привлечено внимание, и пресса освещала, и так далее. Кроме того, вы знаете, на этом конкурсе завязалась моя большая дружба с Арам Ильичем Хачатуряном, который посвятил мне свое последнее сочинение сонату, и с которым я в течение 20 лет выступал под его управлением. Мы очень много городов объездили в нашей стране, все за Кавказик. Очень большая дружба творческая была.
Мне говорили о том, что Хачатурян очень легко сочинял музыку. Буквально он насвистывал мелодию, простите, за утренним туалетом, потом садился к столу и ее записывал. Это действительно так легко все было?
Вы знаете, вообще, что касается процесса сочинения, то, видимо, у всех композиторов по-разному.
Он был легкий человек.
Он был одновременно и очень сложным человеком, и в нем было что-то от ребенка. Выдающийся композитор. Кроме того, я очень много выступал с его женой, талантливой композитором Ниной Владимировной Макаровой. Тоже много лет выступал вместе. Так что очень хорошие отношения.
Эти отношения перешли в дружеские, я имею в виду, это были отношения семья с семьей дружили или как было?
И семья с семьей, моя дочка играла ему, он и надписывал книги, в общем. Можно сказать, что дружба домами была, да.
Ну, наверное, сохранились какие-то очень яркие моменты от общения с Арамом Ильичем Хачатуряном. Что он вам рассказывал, с чем он вам делился? Может быть, он что-то говорил о своих предках, о своих родителях?
О своих родителях он, в общем, мало рассказывал. Он вообще был очень яркий человек, очень яркий, так сказать, восточный человек с европейской культурой, конечно. Ну, в общем, общались мы все-таки более по творческой линии.
Как проходили ваши репетиции? Вы говорите о том, что он вам посвятил свою последнюю сонату.
Вообще, хочу сказать, что работа с композиторами крайне полезна. Вы знаете, я очень много работал с талантливейшим нашим композитором Борисом Александровичем Чайковским. Я работал с Вайнбергом, я был первый исполнитель его скрипичной сонаты. Это чрезвычайно полезно, потому что у композитора совершенно другой взгляд на музыку, на исполнительство. Мне казалось, давало толчок какому-то новому взгляду на творчество.
Начнем с того, что киевский мальчик в 5 лет отдан был музыке. Ваш отец ведь тоже музыкант. Из того старого Киева, который еще не был разбомблен, еще не было Бабьего Яра, что запомнилось о той поре?
Ну, до 8 лет я жил в Киеве. Город был совершенно другой, чем потом его отстроили. Надо сказать, что в Киеве вообще была очень хорошая скрипичная школа. Мой отец очень хороший скрипач, концертмейстер Киевской оперы. Мама пианистка, мама ученица знаменитого пианиста Симона Баррера. Кончила Киевскую консерваторию. Был очень хороший в Киеве педагог Гутман Иосиф Аронович. Для детей великолепный был педагог. Он прекрасно руки ставил. Я у него начинал. А вот когда началась война, мы эвакуировались в Алма-Ату. Тут я уже начал учиться у своего отца. Быстро стал двигаться. Я уже в 9 лет играл концерт Винявского с оркестром. Вот. В 44-м году мы вернулись, и отец довольно был хорошо знаком с Иосифом Мойсахом. Он ему позвонил по телефону, и он сразу узнал, так очень любезно. Говорит, я бы хотел мальчика, ну, приходите завтра. И мы пришли, помню. Он говорит, ну, а что ты играешь? Я ему сказал, что я играю там концерт Чайковского, Фауста, Винявского. Тогда он мне сказал, а что ты будешь играть, когда ты вырастешь? Да, ну потом я ему сказал, видимо, да это еще как-то понравилось. А потом он устроил прослушивание Московской консерватории. Потом мы уехали в Москву, я продолжал учиться. Через 2 года я попал в Москву. Меня уже пригласил дирижер Семенов Киевский. Приехал в Москву, сыграл, меня опять Дмитрий Федорович слушал. Я помню, что замечательная публика собралась. Был главный дирижер Большого театра Пазовский, был Кирилл Петрович Кондрашин, был Леонид Борисович Коган с Елизаветой Григорьевной, увы, недавно ушедшей. Была вся профессура, опять-таки масса учеников ЦМШ, которые потом стали знаменитыми исполнителями. Да, очень удачно. И я остался учиться у него в школе имени Гнесина.
А родители остались в Киеве?
Отец со мной был, мама в Киеве.
Везде написано, что вы единственный ученик Ойстраха, так ли это?
Со школы, да, единственный. Больше он, так сказать, никого никогда не брал. Я, значит, у него учился 14 лет, я кончил школу, кончил консерваторию, кончил аспирантуру. И потом еще работал с ним последние 8 лет его жизни. Это как была бы вторая учеба, знаете. Кроме того, мне помогает довольно неплохая память, я буквально помню каждое слово, которое он говорил. Не только мне, и в моем присутствии, и другим ученикам у него. Сильнейшие ученики были.
Ученик Давида Ойстраха, лауреат первого конкурса имени Чайковского Виктор Пикайзен, в непрошедшем времени на «Эхо Москвы».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Что чаще всего приходит на память, когда вы вспоминаете Ойстраха? Какие его фразы, какие его цитаты, его выражения?
Понимаете, его уроки были подчинены только музыке. Он, по сути, был враг всякой позы, всякой фальши. Вот он воспитывал вкус, он воспитывал отношение к музыке. Вот я перечитываю, так сказать, книги Нейгауза, так сказать, Станиславского. Это все очень близко. Ни одной ноты не было сыграно на публику. Добрый, умный человек был очень, с чувством юмора. Я вам сейчас продемонстрирую одну его надпись на нотах. Дело в том, что на своем последнем концерте в 1972 году он на бис сыграл вальс-каприз Шуберта Листа в его же обработке. Я зашел и попросил два слова напишите. И вот что написал Дейсбович. «Моему дорогому Вите Пикайзену, которого я очень люблю, от Давида Федоровича не Шуберта».
А как складывались его отношения с аккомпаниатором? Я знаю, что мама писателя Виктора Лунина была его аккомпаниатором.
Я знаю, что Давид Федорович, он работал сначала с пианистом Топилиным, потом он работал с Владимиром Ямпольским, и последняя его партнерша была Фрида Бауэр. Они работали 13 лет с Давидом Федоровичем.
Давид Ойстрах был лицом советской музыки. Как складывались отношения Ойстраха с начальством? И с консерваторским, и с государственным, с министрами. У него был строптивый характер. Побаивались ли его или нет?
Конечно, у него был сильнейший характер, это безусловно. Но строптивости, вот знаете, что-то я не помню. У него обаяние было очень большое, и он удивительно контактный был человек. Я знаю, что к нему с очень большим уважением Фурцева относилась. А с другим я просто не знаю, потому что когда были другие, я как-то был еще далек, да и вообще всегда далек от этих сфер. Так сказать. Думаю, что в той же консерватории с огромнейшим уважением относились.
Он вспоминал Одессу?
Очень часто. Различные случаи, смешные. Вы знаете, интересно, что что-то было такое, какой-то вот элемент юмора что-то рассказывает, вот какой-то такой одесский шарм.
У кого учился в Одессе Ойстрах?
У Столярского Петра Соломоновича. Это был, кстати, его единственный учитель. Это был гениальный педагог, один из корифеев, так сказать.
А что вспоминали ваши друзья, происходившие из Одессы? Я в данной ситуации имею в виду и Ойстраха, и Гилица, о Столярском. Что они рассказывали о его школе, о его учениках? Это правда, что Столярский каждый уголок, чуть ли не туалет, в каждом уголочке сидел ученик и играл?
Совершенно верно. Да, это мне и Давид Федорович рассказывал, что с утра к нему приходили, там занимались, все, кто-нибудь выходил. А ты что? А я ваш ученик. У него масса учеников, он даже не всех знал, но занимался с каждым. Понимаете, и ученик, выходя на урок, чувствовал себя артистом. Так сказать, это тоже, видимо, одно из слагаемых, так сказать.
Нынешний год – год столетия со дня рождения Ойстраха. Как будет эта дата отмечаться?
Московская консерватория проводит целый фестиваль концертов, мероприятий, встреч, конференций, посвященные этой знаменательной дате. Давид Федорович в течение 40 лет работал в Московской консерватории. Мы это будем чтить.
Что это будет? Это будет фестиваль? Что за фестиваль? Сколько предполагается концертов? И вы сказали о том, что вы в это время будете в Одессе. Что в Одессе будет?
В Одессе будет открыт памятник Дайфёче Войцеху. Предполагался он в сквере возле здания Одесской оперы. Там собираются его ученики, другие музыканты. Это вообще очень большое событие. И очень приятно, что Одесса так чтит память величайшего земляка.
Мы с вами ничего не сказали по поводу еще одной ипостаси. Остер хорошо играл ведь в шахматы, да?
Он великолепно играл в шахматы. Михаил Моисеевич Ботвинник писал, что он был современный шахматист, хорошо владел искусством защиты. И вообще, ведь до войны был организован в ЦИДРИ шахматный матч Ойстрах-Прокофьев. Матч остался незаконченным, но мне Дайфёче Ойстрах рассказывал. Мы думали, что это будет матч такой, но когда мы увидели, что стали приходить такие шахматисты, как Ботвинник, Флор, Рогозин, то мы очень нервничали и только боялись сделать грубую ошибку. Но матч был очень интересным. Вот сейчас вышла брошюра про этот матч с портретами участников. Это большое событие в культурной и музыкальной, так сказать, шахматной жизни Москвы.
Одна из фотографий, приведенной в этой брошюре, запечатлела момент этого матча. Но там и какая-то девушка присутствует на втором плане. Кто это?
Это знаменитая скрипачка Елизавета Григорьевна Гилельс, к сожалению, недавно ушедшая от нас. Сестра Эмиль Григорьевича Гильниса, она получила третью премию в Брюсселе на одном конкурсе с Дайфёче Ойстрахом в 1937 году.
Я смотрю, у вас вообще очень много книг о шахматах. Мы ведь беседуем у вас в кабинете. Вы тоже играете в шахматы?
Я играю и люблю партии разбирать. Я с Дайфёчем Ойстрахом играл. Очень часто проигрывал, но две партии мне все-таки удалось выиграть за всю жизнь.
Вы мастер?
Нет, что вы, я любитель. Но любитель, ну, такой, скажем, средней руки.
Какое, на ваш взгляд, отношение музыки и шахмат? Многие ли музыканты играли в шахматы?
Да. Начать с того, что великий французский шахматист Филидор, он же был автором оперы, первоклассный композитор. В шахматы ты анализируешь. Невольно это переходит на изучение музыкального произведения. Ты ищешь логику. А без логики ведь не может быть и исполнения, понимаете? Потому что одни эмоции, одни чувства — этого мало. Это должно сочетаться с разумным исполнительским планом, так сказать.
Не пора ли вести уроки шахматной игры в консерватории?
Нет, ну когда-то очень был сильный шахматный кружок, но есть прекрасный шахматист, например, замечательный пианист Алексей Насеткин, с которым я много играл. А я просто люблю и собираю книги. Интересно очень.
Ваша дочка Татьяна тоже замечательный музыкант, и это был ваш совместный концерт совсем недавно, в день вашего 75-летия, отмечали 65-летие вашей концертной деятельности.
Да, вы знаете, мы тут с Танечкой два концерта сыграли. Мы сыграли в Доме музыки, куда меня любезно пригласил Владимир Теодорович Спиваков, и мы сыграли в Малом зале консерватории. А потом я еще один концерт сыграл с оркестром в Институте Шнитке, где я работаю. Это были три разные программы.
Вы сыграли все капризы Паганини.
Да, 77 раз я эту программу играл. Я не только Паганини, я, например, играл, записал все произведения Баха, 6 сонаты партит и сонаты для скрипки и фортепиано с Татьяной. Мы записали все сонаты Бетховена, 10 сонат, сонаты Брамса. Много очень записей. И сейчас в основном я преподаю. Все-таки 75 лет. Да.
О ваших родителях. Вы сказали, что отец работал, он тоже был музыкантом, и мама тоже музыкант. Как становятся музыкантами на примере ваших родителей?
Ну, что вам сказать. Отец, он вообще из Могилёв-Подольска был. Потом приехал в Киев учиться и учился у профессора Магазинера. Это был очень известный такой профессор. Он сам представитель немецкой школы был. Он учился в Германии. Ганса Сит. Очень хороший скрипач был. Мама была, ну просто, не побоюсь этого слова, гениальная. Мама потом работала в балете Киевской оперы. Она наизусть знала 22 балета. В любой редакции, какая балерина, как танцевала, помнила абсолютно все. Так что, если говорить человеку, какие мои способности, ни в какое сравнение с способностями моей матери не идут. Училась она у знаменитейшего пианиста Симона Баррера. Это был один из победителей конкурса Рубинштейна. Невероятный виртуоз. Сейчас его как-то на Западе начинают издавать компакты, диски, восстанавливают записи. Первоклассный пианист. Киевскую консерваторию окончили оба.
И ваша жена музыкант?
Жена музыкант, конечно, Ирина Владимировна Певицкая. 40 лет преподавала она в школе имени Дунаевского. Сейчас она на пенсии. Моя дочка Татьяна, лауреат конкурса пианистов имени Шопена, ныне профессор в Нью-Йорке, но на самые такие мои ответственные такие концерты она приезжает. Она в этом году дважды приедет. Мы должны играть концерт из произведений Прокофьева. Это тоже в честь столетия Дейтфорща Ойстерха. Это будет 28 декабря этого года. В филармонии открыт новый камерный зал. И вот мы там будем играть. Концерт из произведения Прокофьева. Значит, соната для двух скрипок. Я буду играть с молодым скрипачом Павлом Седовым. И затем две сонаты Прокофьева. Первая и вторая. Первая соната просто посвящена Дейтфорщу Ойстерху. А вторая была написана для флейты. И Дейтфорщ, согласие и одобрение автора, сделал ее для скрипки. И сейчас в 10 раз более популярно входит в репертуар всех абсолютно скрипачей. Таким мы воздадим тоже должное памяти Дейтфорщу Ойстерху.
Я выбрала одну из сонат Бетховена для скрипки и фортепиано. Исполняет Виктор и Татьяна Пикайзен. Режиссер Алексей Нарышкин и я, Майя Пешкова. Программа «Не прошедшее время».